Усыновление. В советские времена в судах наряду с судьей должны были участвовать два народных заседателя. В таком качестве одну судейскую каденцию пришлось поработать и мне. Я узнал от судьи, что у нас много бездетных семей, которые хотели бы усыновить ребенка. Если случалось так, что в аварии погибали родители, а дети оставались живы и заботиться о них было некому, то желающих их усыновить было очень много. Люди даже обращали в суд. Тогда я спросил, почему люди не берут детей из детского дома, ведь там детей вроде хватает. Судья ответила, что с детьми из детских домов бывает много проблем, так как многие из них с физическими и душевными изъянами, а люди хотят усыновить только здорового ребенка. В то время я еще не знал того, что знаю сегодня, и думал, что все дело состоит только в воспитании. Люди способны выдрессировать сильных животных, они становятся послушными воле человека. Их можно научить различным трюкам. Они выступают в цирке, а разумное существо, ребенка, можно перевоспитать и подавно. Теперь мне, как читателю, совершенно понятно, что воспитание – это еще не все. В той же самой семье один ребенок может быть священником, другой – насильником, убийцей. Младенцы, от которых отказываются матери уже в больнице, чаще всего рождены одинокими или незамужними женщинами. Они вырастают в утробе без материнской и отцовской любви, переносят все физические и психологические стрессы матери во время беременности. Дети, которые взяты из асоциальных семей, ничем не лучше, а иногда даже хуже, так как они уже пережили не один акт насилия и надругательства. Поэтому не стоит удивляться, что дети в детских домах обладают наследственными и приобретенными физическими и душевными изъянами, из-за чего с ними возникают серьезные проблемы. Общаясь между собой, эти дети тоже действуют друг на друга больше всего в плохом направлении. Самое главное, что дети наследуют повышенную возбудимость, склонны к отчаянию, а часто и к агрессивности. Мне доводилось проводить диагностику приемных детей. Большие проблемы здесь возникают из-за связи этих детей со структурами душ и их родителей. Люди думают, что родившийся человек – это отдельное самостоятельное существо. Однако связи душ ребенка и родителей не исчезают даже после биологической смерти родителей. Когда все живы, стрессы и нервное напряжение родителей оказывают воздействие на детей и наоборот. Нет ничего удивительного в том, что настроение и состояние нервной системы детей может меняться по неизвестным им причинам. Много вреда наносит ничего не подозревающему ребенку его биологическая мать, находящаяся неизвестно где, изнывающая от отчаяния душевной боли из-за преданного ею и оставленного на произвол судьбы новорожденного ребенка. Эту свою боль она несознательно передает своему ребенку и таким образом оказывает неблагоприятное воздействие на его нервы и психику. Ребенок начинает болеть, он плохо учится, иногда его психика нарушается настолько, что он не может жить самостоятельно. Матерям, которые оставили ребенка, я посоветовал бы простить себе и всем настоящим и предполагаемым виновникам ошибок, совершенных в прошлом, и посылать своим детям только материнскую любовь, душевное спокойствие и Божью милость. В бездетных семьях тоже могут быть серьезные проблемы. Один из супругов может быть агрессивным или слишком восприимчивым и склонным к разочарованиям, а иногда ему присущи все эти качества. Если в семью берут чувствительного, склонного к отчаянию и агрессивного ребенка, в такой семье быстро возникают конфликты, которые со временем становятся более серьезными, особенно в подростковом возрасте. Так как между новыми родителями и ребенком нет биологической связи, напряженные взаимоотношения часто перерастают в чувство ненависти, разочарования, иногда даже мести, что делает эти отношения еще более напряженными. Возникают огромные проблемы, разрешить которые под силу далеко не каждому. Здесь следует постараться восстановить и нормализовать деятельность структур ребенка, делая это через покаяние в грехах настоящих родителей ребенка, через молитвы, с помощью Бога, но при этом не следует забывать, что то же самое следует делать и с новыми родителями. Другого пути я пока не знаю. Многие люди усматривают причину создавшегося положения в сглазах и начинают таскать ребенка по разным колдунам, шептунам и экстрасенсам, чтобы они сняли порчу. но помочь, к сожалению, могут лишь те, которые способны восстановить структуры ребенка, нарушенные еще в утробе, так как такие нарушения приравниваются к уродствам. Если такие уродства являются не очень значительными, ребенку помогает правильное воспитание, только не ремнем, а личным примером. Ребенок быстро замечает, что родители наказывают ему вести себя таким одним образом, а сами ведут себя по-другому. Ребенок, выросший в благополучной семье и любви, совсем иной, нежели выросший в обстановке, где нет согласия, любви и благополучия. Несколько сотен лет тому назад один феодал провел такой эксперимент. Он собрал 100 новорожденных, приставил к ним нянек и приказал хорошо за ними ухаживать, но не ласкать их и не радовать. Детей кормили, мыли, пеленали, чтобы они все время были сытыми и чистыми. Ни один из детей не выжил. Это говорит о том, что без материнской любви и душевного тепла ребенок жить не может. Поэтому те люди, которые приняли решение об усыновлении ребенка, прежде всего должны быть зрелыми в физическом и духовном отношении, иначе ничего хорошего из этого не будет как для них самих, так и для детей. Близнецы. Однажды после лекции я проводил диагностику двух сестер-близнецов в возрасте около 21 года. Девушки были очень похожи, и различить их можно было только по одежде. Я очень удивился, когда выяснилось, что ошибки одной сестры оказывали влияние на судьбу другой, хотя та была ни при чем. Эта загадка по сей день мною не разгадана. У меня есть определенные предположения, но пока я не убедился в их правильности, не могу их предать огласке. Знакомая рассказала мне о несчастье своей подруги. Один из ее сыновей-близнецов покончил с собой. Брат-близнец у гроба покойного говорил матери, что он такого никогда не сделает. Однако прошло несколько месяцев, и он начал поговаривать о нежелании жить. Я провел диагностику ситуации и попробовал оказать нужную помощь. Положение в тонких структурах изменилось. Прошло 2 года, и больше мыслей и разговоров о самоубийстве не было. Феномен близнецов является очень интересным объектом для исследования. Однако пока сами люди не обращаются за помощью, у меня нет никакого основания интересоваться их проблемами. Надеюсь, в будущем придется чаще с ними встречаться, тогда информации будет больше».